Да, мы с вами как раз поняли структурную тему нашей сегодняшней лекции «Волк и ягненок. Время периода Машиаха», 65 глава книги пророка Йешаяху. «Я доступен был для тех, кто не спрашивали меня, и обретаем был для тех, кто не искали меня». Постановка вопроса перед приходом Машиаха, когда Всевышний будет доступен, но люди не будут к нему обращаться, потому что потеряют видение провидения вообще. «Сказал я, вот я, народу, который не назван был именем моим». Соответственно, еврейский народ теряет божественное имя, которым он был наречен. «Простираю я руки мои целый день к народу непослушному, ходившему путем недобрым по замыслам своим. Народ, гневящий меня, пред лицом моим постоянно, приносящие жертвы в садах и воскуряющие на кирпичах, обитающие в могилах и в скрытых местах, ночующие, едящие мясо свиное и отвар гнусных сосудах их, говорящие: отойди от меня, не подходи ко мне, ибо я более святой, чем ты. Эти дым в ноздрях моих, огонь гнева моего пылает целый день. Вот оно написано предо мной, молчать не буду, пока не заплачу и воздам я в лоно их вместе за грехи ваши и грехи отцов ваших, сказал Господь. Покараю тех, кто ходили на горах и на холмах, позорили меня. И отмерю я заранее воздаяние им в лоно их, так сказал Господь. Когда есть сок в виноградной грозди, то говорят: не погуби ее, ибо благословение в ней. Так сделаю я для рабов моих, чтобы не погубить их всех. И произведу от Якова потомство, и от Иуды наследующего горы мои. И унаследуют ее избранники мои, и рабы мои обитать будут там. И станет Шарон пастбищем для мелкого скота, а долина Хор, долина Смуты, местом, где лежать будет крупный скот у народа моего, который вопросил меня. Вы же, оставляющие Господа, забывающие гору святую мою, готовящие для гада стол и наполняющие для мени чаши с напитками, два идола, два основных элемента поклонения человеку, будем разбираться, чему люди поклоняются сегодня. Гад – это успех, мени – это достижение удовольствия и реализация страстей. Это два элемента, которым сегодня поклоняются люди. Результат. «И я передам вас мечу, и все вы повергнуты будете на колени в резне за то, что воззвал я, а вы не отозвались. Говорил я, вы не слушали. И делали злое в глазах моих, и то, чего не желал, я избрали. Потому так сказал Господь Бог: вот рабы мои есть будут, а вы голодать. Вот рабы мои пить будут, а вы жаждать. Вот рабы мои радоваться будут, а вы опозорены будете. Вот рабы мои возликуют в веселье сердца, а вы кричать будете от боли сердца и от сокрушения духа зарыдаете. И оставите имя ваше для проклятия избранным моим. И умертвит тебя Господь Бог, а рабов своих назовет именем иным. Так что благословляющийся на земле благословляться будет Богом истины, и клянущийся на земле клясться будет Богом истины. Ибо забыты горести прежние, и скрылись они от глаз моих. Ибо вот я творю небеса новые и землю новую, и не будет упомянуто прежнее, и не придет в сердце». Произойдет изменение реальности в конце дней. «Но радуйтесь и веселитесь вечно тому, что творю я. Ибо вот я творю Иерусалим радостью, и народ его весельем. И веселиться будут в Иерусалиме, радоваться народу моему. И не будет услышан в нем больше голос плача и голос страдания. Не будет там больше юного летами или старца, который не достиг полноты дней своих. Ибо юным умрет столетний, а столетним грешник проклят будет. И построят дома, и жить будут, и насадят виноградники, и есть будут плоды их. Не будут они строить, а другие жить, не будут они сажать, а другие есть, ибо как дни дерева будут дни народа моего, и дело рук своих переживут избранники мои. Не будут они трудиться напрасно и не будут рожать для тревоги, ибо семя, благословенное Господом они, и потомство их с ними. И будет, прежде чем воззовут они, я отвечу, еще говорят они, а я услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, а лев, как вол, есть будет солому, а змея, прах будет пищей ей. Не будут они причинять зла и не будут губить на всей горе святой моей, сказал Господь. 65 глава книги пророка. Волк и ягненок. Давайте попытаемся понять глубже. Я доступен был для тех, кто не спрашивал меня, и обретаем был для тех, кто не искал меня. Сказал я, вот я народу, который не назван был именем моим. Всегда доступен народу, который не спрашивал обо мне. Это более-менее ситуация сегодня, когда люди не так часто задумываются о существовании Всевышнего и даже в своих личных вопросах и потребностях к нему не обращаются. Настолько потеряли мы духовную практику сегодня. Всегда доступен народу, который не спрашивает обо мне. Малбим. Лело шаалу, не спрашивают о ней. Гало нидрашти лахем алидей навиай, авальгем ло шаалу от пира нави. Я оказался доступен для них посредством пророков, но они не спрашивали уста пророка. Ваютер мизе гало гам нимцет, и более того, я находился среди них. Лемале бакашатам, для того, чтобы просьбы их исполнить. Авальзе гаяло ло бикшуни, но это было в ситуации, когда они не просили меня даже. Эла и машер ло бикшуни. Эле ам ашер ло бикшуни. Это народ, который не просил меня ни о чем. Степень пропажи духовной практики, которую пророк описывает не в свое время, а в конце дней перед приходом Машиаха. Сегодня мы даже обратиться с молитвой не можем. Так говорили в Кельме, что если изучение Торы, а мир стоит на трех основах, на Торе, на молитве и на милосердии. Если понятие милосердия хотя бы концептуально как-то существует, если изучение Торы, мы хотя бы формально понимаем его важность, а многие даже отводят этому время, то понятие молитвы у нас совсем пропало из нашего понимания. Кроме автоматических молитв, люди ничего не произносят. Люди по-настоящему к Всевышнему не обращаются, они потеряли просто понимание, как это делать. Мидраш Раба. Гинени мамтир лахем леха мин гашамаем нидрашти лело шалу. Мидраш Раба приводит пример того, как Всевышний был доступен народу, который не спрашивал о нем. Вот я даю вам хлеб с небес. Я был доступен для них, когда они даже не просили. Ман, хлеб с небес. То, что люди не просили, Всевышний давал. Так он относится к человеку и сегодня. То есть, когда просто, насколько для нас релевантно сегодня то, что Всевышний дал ман, когда люди об этом не просили. Касается ли это нас как-то сегодня? Хазаль сказали, что парноса для человека, доход для человека тяжел, как рассечение моря. Рассечение моря само по себе, оно тяжелое или легкое. Если это зависит от человека, то это невозможная задача. Если Всевышний рассек для тебя море, то, в принципе, задача весьма легкая для тебя, то есть ты вообще ничего не делаешь. Так вот, парноса сегодня дается человеку именно по этому принципу. Заботится Всевышний. Человек, может быть, должен сделать определенный ештадлут, определенное участие в том, чтобы скрыть божественное дарование ему, его дохода, скрыть какими-то своими делами, какими-то своими путями. Но во всяком случае все это дается непосредственно с небес. И как раз очень хорошо демонстрирует эту идею. Нидрашти лело шаалу. Я даю им, а они даже не спрашивают меня, не обращаются ко мне. Это состояние, когда мы совсем забыли отца. Отец, который заботится о своих детях, дает им, а они не только этого не оценивают, но они даже и не обращаются к нему с просьбой. Это и есть потеря духовной практики сегодня. «Простирал я руки мои целый день к народу непослушному, ходившему путем недобрым по замыслам своим». Всевышний простирает к нам руки целый день, каждый день. Раши. Парасти ядай, простирал руки я, гдейлы каблам бетшува, для того, чтобы принять их раскаяние Всевышним с распростертыми руками, обращенными по отношению к нам стоит, чтобы принять наше раскаяние, которое мы не очень делаем. Малби, парасти ядай, простер я руки, вералахти алырем, и пришел я к ним, бикаштио там, просил я их, дараштио там, разыскивал их, влопа амыхат, и неоднократно, раколь гаем, коль гаемим тамит, но все дни, абсолютно каждый день. Тем не менее, народ совершал возлияние Гаду и Мэни, как пророк говорит об этом дальше, не очень интересуясь божественными простертыми руками. Народ, гневящий меня, пред лицом моим постоянно, приносящий жертвы в садах и воскуряющий на кирпичах. Народ, гневающий меня жертвами в садах. Чем жертвы в садах отличаются от каких-то других жертв? Малбим это объясняет. Малбим говорит, совершает зло втайне от людей, отрицая провидение. В садах имеется в виду втайне. Слава земли Израиля была такой, что сады там были густые, так что деятельность человека не была в нем заметна. И люди совершали там всевозможные воскурения, которые гневали Всевышнего, так что люди этого не видели. При этом подобного рода грех втайне, он приводит к отрицанию провидения. А именно провидение, близость Всевышнего к человеку, она очень тонкая. Она возникает там, где есть связь обеих сторон, и там, где человек от провидения отворачивается или его отрицает, то такая близкая форма связи быть не может, она пропадает. Поэтому, когда человек совершает грех втайне от людей, но втайне от провидения это невозможно, то провидение пропадает по отношению к этому человеку, и он оказывается предан каким-то более общим структурам управления Всевышнего этим миром. Ашгаха пратит, частное провидение, частная связь между Богом и человеком у него все больше пропадает. Обитающие в могилах, это результат. Результат пропажи провидения. Обитающие в могилах и в скрытых местах ночующие, едящие мясо свиное и отвар гнусный в сосудах их. Обитающие в могилах и едящие всякую гадость. Раши. Гаешвим бекварим. Зачем они в могилах обитают, что они там делают? Шетишрелерем руах тумашель шедим. Для того, чтобы распространился на них дух нечистоты чертей. Люди в мире разыскивают всевозможные источники энергии, потеряв связь с Богом и потеряв знание Торы, и в результате они обретают связь с чем-то оторванным от жизни. Оторванное от жизни, оно по определению находится в могилах, и мертвый причиняет нечистоту тому, кто его коснется. Поэтому результат, еще раз, что они обитают в могилах, и дух нечистоты пытаются привлечь к себе, плюс едят всякую гадость, в результате некошерная пища приводит к тому, что у человека образуется более сильный заслон между его интеллектуальным, между его сердцем, так что человек думает об одном, чувствует другое, делает третье, и как механизм перестает работать. Еще раз, идеология нечистоты охватывает его, пища некошерная приводит к тому, что перестает работать его понятие «человек», и результат очень печальный. «Говорящий, отойди от меня, не подходи ко мне, ибо я более святой, чем ты. Эти дым в ноздрях моих, огонь гнева моего, пылает целый день». В результате что говорят люди? Такое состояние человека наполняет творение дымом и вызывает огонь божественного гнева, говорит Радак. «Тмиим нечистый, охлим коль таме вомрим ле мишеху тагор, а не тагор мимха». Едят они все нечистое и говорят тому, кто да, чист, что я более чист, чем ты. То есть ситуация, когда истину раскрыть уже невозможно. И когда каждый нечистый говорит чистому, что я лучше, чем ты в духовном плане выгляжу. Это как раз состояние сегодня, особенно
в государстве Израиль.
Вот оно написано передо мной: молчать не буду, пока не заплачу и воздам. Я в лоно их вместе за грехи ваши, грехи отцов ваших, сказал Господь, покараю их, которые кадили на горах и на холмах, позорили меня, я отмерю заранее воздаяние им в лоно их. Всевышний не может молчать в такой ситуации, поэтому происходит наказание воскуряющим на возвышенностях. Каждый выбирает себе какую-то возвышенность и начинает там воскурять. Кому? Гаду и Мене, как мы сказали, двум элементам. Это успеху и реализации удовольствия в этом мире. Так сказал Господь. Когда есть сок виноградной грозди, то говорят, не погуби ее, ибо благословение в ней. Так сделаю я для рабов моих, чтобы не погубить их всех. Виноградная лоза – символ народа Израиля. Мы находим это и в Торе, и в книгах пророков. Малбим. Кашер и мацера тирош бы ишколь, как когда будет сок в грозди винограда. Гефен шенишхат кула васабу ашим. Виноградная лоза, которая вся испортилась и производит совершенно неразвивающиеся, никчемные плоды, которые не зреют. Им немца тирош бы ишколь хат, если найдется сок хотя бы в одной грозди, шенишар ишколихат мингагефен шелонишхат, если от виноградной лозы хотя бы одна гроздь качественного винограда происходит, аз юмар, тогда можно будет сказать, бальгагефен, хозяин этой виноградной лозы, альта шхитугу, не срезайте ее, ахарши немца бабраха, поскольку благословение в ней все-таки находится. Шеруга и школьга и хадга усенарим, что это одна гроздь, которая дает виноград. Кен эселеман аводайха цадиким лебилки гишхитаколь. Также поступлю я ради праведников, рабов моих, и не уничтожу все. Роль личности в истории. Праведник приводит к тому, что вся виноградная лоза остается, поэтому каждый из нас что-то в этом мире может сделать так, чтобы привести к спасению в какой-то мере всего еврейского народа. Перекшира. Перекшира – это песни, которые поют элементы творения в этом мире. И есть песня «Виноградные лозы». Говорит она следующие слова. Гефен умерет, виноградная лоза говорит. Коама Рашем, так сказал Всевышний. Кашера мацеха тирош бы ишколь бы умараль ташхитугу, кибрахабо, кене селемана вода и лыбилки хишхитоколь. Так говорит виноградная лоза. Если есть сок виноградной грозди, то есть слова этого стиха пророка Ишаяху, то говорит, не погуби ее, ибо благословение в ней, так я сделаю для рабов моих, чтобы не погубить их всех. На самом деле эти слова и есть песнь виноградной лозы. Виноградная лоза, которая растет где-нибудь в Испании, в Италии, она на самом деле поет эти слова. Испанцы, итальянцы сейчас не очень это воспринимают. Евреи тоже. Но, во всяком случае, это песня виноградной лозы, песня хваления каждого творения по отношению к Всевышнему. Эти слова записал пророк Ишаяху. Пророк Ирмияу говорит о виноградной лозе, как о символе еврейского народа. «Ваанухина татиха суре кула заремет, вейх нефахтли суре рагефен нахрия». И я посадил тебя лозу из семени истинного. Как же превратилась ты в суре рагефен нахрия, в растение чуждого виноградника? Так говорит пророк Ирмияху. Итак, наша ситуация, что немногие из нас являются теми самыми гроздями виноградной лозы, которые приносят пользу мирозданию. «И произведу от Якова потомство и от Иуды наследующего горы мои, и унаследуют ее страну избранники мои, и рабы мои обитать будут там, и станет Шарон пастбищем для мелкого скота, и долина Хор местом, где лежать будет скот у народа моего, который вопросил меня. Долина Ахор, долина мутности. Где мы в первый раз сталкиваемся с понятием долины мутности? В книге Йошуа, когда происходило чудо завоевания земли Израиля, так что не погиб ни один человек, оказалось вдруг, что Йошуа ощущает, что в этом мире изменилась реальность, мир стал мутным. Когда это произошло, когда Ахан взял из иерихонских трофеев. Как только Ахан взял из иерихонских трофеев, наступает мутность, и тогда еврейский народ в очень небольшом городе Ай терпит поражение. И сказано, что погибло при этом около 36 человек. Возникает вопрос, что такое около 36, это сколько? Ответ: погиб один человек, который был главой Санхедрина, и он был как 36 человек. В Санхедрине 71, его глава, как 36 человек. С того момента начинается долина мутности, в этом мире становится мутно, в земле Израиля становится мутно. От греха одного человека. Об этом говорит пророк, что станет Шарон пастбищем для мелкого скота, и долина Ахора, долина мутная, изменится ее сущность по отношению к народу, который вопросил меня. То есть, когда народ вопросит, тогда изменится. Об этом Йошуа так сказал в своей книге, об образовании мутности в земле Израиля, которая изначально предполагала возможность ясного видения Всевышнего в мире. «Ваяшав Рашем Михарон Апо, Алькен Карашем Рамаком Рагу Эмек Ахор Ад Райом Газе». И вернулся Всевышний от гнева своего, когда был наказан Ахан, который взял из трофеев Иерихона. «Алькен Карашем Рамаком Агу», поэтому место это было названо «Эмек Ахор», «Долина мутности», «Ад Райом Газе», до сегодняшнего дня. Произошло изменение в земле Израиля. Пророк Гушея говорит о том, что произойдет после прихода Машиаха. «Венатати лает крамим мишам, вет эмек ахор лепетах тиква, ваанта шаме кими нуре векеем олотам мерец Мицраим». Пророк Гушея, последний пророк Израиля, говорит: «И дам я ему виноградники оттуда, и эмек ахор, и долину мутную лепетах тиква, во врата надежды, и произойдет там изменение реальности кимейнуре, как в дни юности его, еврейского народа, и как в день, когда вышли они из земли египетской». То есть, действительно, состояние мутности – это то, что надлежит и требуется привести в состояние Петах Теква, врата надежды. Клиякар. Ло рабим их кемула равин коля судот. Немногие поймут тайны. Мецад гайот сихлам ахор бе эмек ахор. Ки гевле голам газе вехемдотав ми бавлим это адам. Не все придут к мудрости и к постижению тайны по причине того, что интеллект человека находится в долине мутности, ибо суета этого мира и страсти его приводят к тому, что сводит с ума интеллект человека. «Вы же, оставляющие Господа, забывающие гору святую мою, готовящие для гада идола счастья, столы, наполняющие для мени чаши напитками». У служащих гаду имени. Ахтава Кабала. Кто такой гад? Гаурхим легад шульхан, те, кто стол для гада подготавливают. Шухушем аль кухав цедек гамурель гацлаха. Соответственно, звезде и суть этого служения гаду – успех. Стремление человека к успеху. Люди хотят быть успешными в этом мире. Малбим объясняет, что такое мени, кто это такой. Велемени мимасех, и мени – совершает возлияние. Медкапцы мелоха ворот собираются группами. Умени меняна нашим лимсох сахар бекнуфия. Умени меняна нашим лимсох Шехер Бекнуфия. Группа людей, которые собираются для совместного возлияния горячительных напитков. Аротфима харта анугим, вет поэль гашем ло ебиту. Те, кто стремятся за удовольствиями, а деяния Всевышнего они не видят, на деяния Всевышнего внимания не обращают. Успех и удовольствие – два центральных элемента служения человека сегодня. Как следствие, следующий стих. «И я передам вас мечу, и все вы повергнуты будете на колени в резне за то, что воззвал я, а вы не отозвались, говорил, а вы не слушали, делали злое в глазах моих, и то, что не желал я, избрали». Что не возжелал я, избрали вы. Раши. Лохафацти не возжелал я, а харша тему врим аль турати зевах рашаим тоева. Не возжелал я то, что вы избрали, имеется в виду, даже если избрали хорошее, поскольку нарушаете вы Тору мою, то сказано о вас жертвоприношение нечестивцев мерзость. Всевышний не принимает жертвоприношения нечестивцев. Мерзость они для него. Теперь пророк говорит о служащих Всевышнему. Поэтому так сказал Господь Бог. Вот рабы мои есть будут, а вы голодать. Вот рабы мои пить будут, а вы жаждать. Вот рабы мои радоваться будут, а вы опозорены будете. Вот рабы мои возликуют веселье сердца, а вы кричать будете от боли сердца. И от сокрушения духа зарыдаете. О служащих Всевышнему. Радак. Рационал амар. Тасиг навшам гамаскелет бехухма гэль юна бейдиата кель. Ваасага газот таану гранефеш, кмоше гахила вагаштия таану хагуф. Имеется в виду, говорит Радак, в смысле примера про еду и питье, речь идет о постижении души человека, высшей мудрости и знания Бога. И это постижение является радостью для души, как еда и питье является удовольствием для тела. Зор. Кмода атамар, рахохма тихае бале, говорит Зор, как сказано об этом в книге Карелет, которую в своей мудрости сказал царь Шломо, что мудрость даст жизнь хозяевам ее. Речь идет не о каком-то знании, которое есть у человека, которое оторвано и отделено от него, а мудрость, которая дает жизнь хозяевам своим. Сиех Ицхак. Атид ха-кодеш барухул галот там и тура. В будущем Всевышний раскроет смысл Торы. Вегам тамега мицвот лифипним ее там. И также смысл заповеди согласно ее глубинам. Везе онега цадиким латидлаво. Это будет удовольствием для праведников в грядущем мире. Вегу саудат левьятан. То, что называется трапезой левьятана, китовой трапезы. Кмоше кату вейхазует гилаким вейхлу вейшту. Как сказано об этом, увидят они Бога и будут есть и пить. Вальзе маранавей гине авдаихлу. Об этом говорит пророк, что вот рабы мои будут есть. То есть речь не идет о физической пище, если речь идет о некотором насыщении души, о великом насыщении души, которое будет в конце дней у праведников. Ликутей Алахот. Ки гапсолет вега охель мирамес аль голам газе веголам габа. Ибо примеси и чистая пища намекают соответственно на этот мир и на мир грядущий. В этом мире у нас все с примесями. В любой радости есть какая-то примесь печали. В этом мире нет ничего, в чем не было бы какого-то недостатка, старения, изъяна, потери. В будущем мире все чистая пища, которая полностью усваивается и приводит к истинному удовлетворению, к истинной радости. «И оставите имя ваше для проклятия избранным моим, и умертвит тебя Господь Бог, а рабов своих назовет именем иным, Так что благословляющийся на земле благословляться будет Богом истины, и клянущийся на земле клясться будет Богом истины, ибо забыты горести прежние, скрылись они от глаз моих». Служащие Всевышнему обретут новое имя, обретут изменение своей сути. Следующий стих объясняет, о чем идет речь. «Ибо вот я творю небеса новые и землю новую, и не будет упомянуто прежнее, и не придет в сердце». После того, как будут созданы новые небеса и новая земля, то прежняя жизнь, она не будет темой для обсуждения. Прежние страсти, прежние интересы, которые были у людей, они забудутся и пропадут из этого мира. Это действительно новая земля и новые небеса. Сотворение новых небес и новой земли, изменение реальности мироздания. Рав Хаим Виталь, ученик Аризаля. «Месудот ватора шадам михадеш болам хазе наасим шамаем хадашим». От тайн Торы, которые человек раскрывает в этом мире, строятся новые небеса. То есть даже эти новые небеса, о которых идет речь, которые будут безусловно изделием Всевышнего, они строятся человеком в процессе истории. Чтобы мы не думали, что на самом деле наши заслуги, наши достоинства, они не имеют существенного значения. Малбим. «Кигенени бурешамаем хадашим». И вот создаю я новые небеса. «Рашамаем варарец ранимцаим ата неврау альтхуна ветева». Небеса и земля, которые имеем мы сегодня, созданы по определенной структуре, подчиняются законам природы. «Шеминга нимна шиятова тмиди блора», что невозможно, чтобы было постоянное добро в этом мире без зла. «Кирахомер гагиюли кулопуше цура беловеш цура тамида», ибо первоматерия, она все время одевается в одну форму и переходит в другую форму. «Вывшар лыгавая блога эдеры», невозможно никакое существование без отсутствия, без пропажи. «Аваль аз и ехумрам мишуне бетиво мимаше гая адгейна», но тогда суть материи изменится, изменятся ее естество и законы природы от того, что было прежде. «Адшело и маце раве гедер клаль», тогда не будет зла и пропажи, недостатка вообще. «Адшело тискерена гаришенот вегам лота алейна алев», так что не будут вспоминать прежние, то есть о прежних паттернах жизни, и не поднимутся они к сердцу. Действительно, тогда людям будет неинтересно говорить о истории человека, исторического процесса. Жизнь станет совсем другой. Мидраш Раба. «Кигенени бурешамаем хадашим, кварген бруи мишештими берешит». «Ибо вот я создаю новые небеса, созданы они уже в 6 дней творения». Новые исправленные небеса не созданы в 6 дней творения. Нам нужно только реализовать их посредством своих поступков и посредством влияния на изменение мироздания. Об этом говорит пророк Хескель. «Венатати лахем лев хадаш, веру хадаша этен бекирбехем, вегасироти эт лев реван мебсархем, венатати лахем лев басар». «И дам я вам новое сердце, и дух новый помещу внутрь вас, и удалю у вас сердце каменное из плоти вашей, дам вам сердце из плоти, сердца чувствительно». Это слова пророка Хескеля об изменении сути человека в конце дней. «Но радуйтесь и веселитесь вечно тому, что творю я, ибо вот я творю Иерусалим радостью и народ его весельем. И радоваться буду в Иерусалиме, и радоваться народу моему, и не будет услышан в нем больше голос плача и голос вопля». Прямо сказано, что Всевышний сотворит Иерусалим. Сотворит новый Иерусалим. Радак. Надо понять, что это означает. «Кигенени бурет Иерушалаем гилай». Вот я создаю Иерусалим в радости. «Шиешма гила». Вешем Ама Масос, что будет имя Иерусалима Гила, радость, и имя народа, проживающего в Иерусалиме, Масос, радость, связанная с удовлетворением. Вазахар Иерушалаим, и вспомнил пророк про Иерусалим. Ки афальпи шие шалом бехоль голам, тие Иерушалаим рейкар, что хотя будет мир во всем мире, тем не менее Иерусалим остается сущностью, избранным городом. Умишам яце ашалом лаулам, и оттуда придет мир во всю вселенную. Вагатура вагадера готов, шиба аворой яшалом. И Тора, и пути мира, которые приведут к миру в творении. Кмоша амар аль мелах Машиах, как то сказано о царе Машиахе, о царе помазаннике. Вадибер шалом легуим, будет он говорить, мирно с народами. Вомар вегалху амим рабим вамру лиху на лель гарашем, и скажут многие народы, давайте поднимемся на гору Всевышнего. Вельбейт элуке Яков, и в дом Бога Якова. Ваярону мидрахав ванилха бархотав, и научимся от путей их и пойдем его дорогами. Кимицион теце Тора от Варашем Иерушалаима, Бейсиона придет Тора и Слово Бога из Иерусалима. Верав гатува варашалом варихут эмим Иерушалаиму берец Исраэлие, и долгота дней будет в земле Израиля. Кмоша амар нахон я хар бейт Ашем берош гахарим в Нисами Гваот. Как то сказано, что упрочится дом на горе Бога среди всех гор и будет самым возвышенным из холмов. Не будет больше юного летами или старца, который не достиг полноты дней своих, ибо юным умрет столетний, и столетним грешник проклят будет. Долголетие в конце дней. Долголетие, но не пропажа смерти. Такое впечатление. Пророк Йешаяху сказал в 25 главе следующее. Била рамавит ленецах, умахар ашем луким дима меаль коль паним, вехерпат аму ясир меаль коль гарец, ки рашем дибер. И проглотит смерть навсегда, говорит пророк, и сотрет Всевышний Бог слезу с каждого лица, и позор народа своего устранит со всей земли, ибо Бог говорил. Итак, еще раз, будет долголетие или пропадет смерть вообще? Этот вопрос поднимает Талмуд в трактате Сангедрин. Ула рамиктив. Ула говорит, есть противоречие между двумя стихами. Балага мавит ленецах. С одной стороны сказано, что смерть будет поглощена вообще. Умахара шем дима, и Всевышний сотрет слезу с каждого лица. Вектив, и также сказано, Киренар бен Мэшана Ямут, что юноша умрет в 100 лет. То есть тот, кто умрет в 100 лет, он будет считаться юношей. Говорит Талмуд, Локаш, это не противоречие. Кан бе Исраэль, кан бе Овдей Кухавим. Говорит, не противоречие. Одно то, что касается Израиля, второе то, что касается язычника. То есть даже язычники придут к такому изменению, что 100-летний будет считаться юношей. Грех нас ослабляет, грех активизирует в нас старость. Даже у язычников ситуация будет совершенно другой в конце дней. Из книги пророка Йешаяху, согласно разъяснению Талмуда, следует, что времена Машиаха по-разному отразятся на Израиле и на народах мира. Еврейский народ лишится свободы выбора, обретя вечность, а другие народы постигнут божественность, но возможность греха и пропажи у них в какой-то определенной мере сохранится. Шнелухот Абрит. Шнелухот Абрит дает другое объяснение и говорит, что оба эти стиха, то есть про долголетие и про полную пропажу смерти, касаются народа Израиля. Долголетие наступит в начале переходного периода конца дней, вечность наступит в дни Машиаха. С точки зрения многих комментаторов, дни Машиаха будут не каким-то одним определенным состоянием, а делятся на два периода. Первый – переходный период, и потом уже состояние, когда человек будет пребывать в полном чуде. И построить дома, и жить будет, и насадят виноградники, и есть будут плоды их. Не будут они строить, а другие жить, не будут они сажать, а другие есть. Ибо как дни дерева будут дни народа моего, и дело рук своих переживут избранники мои. Не будут они трудиться напрасно и не будут рожать для тревоги, ибо семя благословенное Господом они, и потомство их с ними. Не будет трудиться напрасно и рожать для тревоги. Сказано так в книге Ваикра. «Везаратем лалрейк зарахем ваахлой вехем». Вы сажаете в пустую семя ваше, и поедают его враги ваши. Это проклятия, о которых сказано в конце книги Ваикра, состояние, то, что происходит с человеком, который отошел от завета. Так или иначе, он сажает, другие съедают, означает, что нет у него благословения. Это о состоянии мира сегодня в период духовного сбоя. И, наверное, каждый может, задумавшись о своей жизни, найти много примеров тому, как он что-то сажал, а другие, грубо отпихнув его, съели посаженное, пожрали посаженное. Мидраш Танхума. Амар лахем хакодеш баруху. Говорит им Всевышний. Беулам газе, аль едейша ецерара мацуй бахем, атем хутим убныхем митим. Аваль латид лаво они масир ецерара микем убныхем ватем мулидим весмихим. Сказал им Всевышний благословен он, последствием злого начала, которое находится среди вас, вы грешите, и сыновья ваши умирают. Мы учили в другом месте, что сыновья не умирают за грех родителей, сыновья умирают за свой грех, если этот же грех уже в третьем, четвертом поколении делали его родители. Грешник первого поколения имеет Всевышнюю надежду по поводу него и не наказывает его за свои грехи, но если это уже продолжается несколько поколений, то ждать уже бесполезно, тогда человек получает наказание за грехи его родителей, если он сам их повторяет. «Авальатид лаву они мессирья церарамикем убныхем ватем мулидим и смехим». Но в будущем, в грядущем мире я удалю злое начало от вас и от сыновей ваших, и вы будете рожать и будете радоваться. Отсюда следует, что в первую очередь сегодня нам следует исправить духовный сбой, продолжающийся с прежних поколений. Как раз то, за что мы можем получить сегодня наказание, в первую очередь, если будем продолжать тот же самый духовный сбой. «И будет, прежде чем вас зовут они, я отвечу, и еще говорят они, а я услышу». Близость между Богом и человеком в конце дней. «Прежде чем вас зовут, я отвечу». Хазаль. «Шегует бурах митавелит филатам шель цадиким». Всевышний благословлен он, страстно желает молитвы праведников. Для того, чтобы Всевышний желал твоей молитвы, ты должен, с одной стороны, быть праведным, с другой стороны, ты должен научиться молиться так, чтобы это было зовом души, а не криком неудовлетворенной плоти. Так об этом говорили в доме учения Мусара в Кельме. В Кельме отмечали, что Всевышний принимает плач души скорее, чем вопль неудовлетворенного тела. Поэтому, чтобы твоя молитва работала, ты должен стать человеком души, а не человеком тела. «Волк и ягненок будут пастись вместе, а лев, как вол, есть будет солому, а змея – прах пищи ее. Не будут они причинять зла и не будут губить на всей горе святой моей, сказал Господь». Еще раз обратите внимание, волк и ягненок, лев, у них у всех произойдет изменение, то есть они все будут есть солому и вполне будут мирно жить между собой, а вот у змея все останется как прежде. Прах – пища его, начиная с проклятия и до сегодняшнего дня, и во времена Машеиха змей неизменен. Проклятие змея, который ответственен за смешение добра и зла, останется и в дни Машеиха. Волк и ягненок будут пастись вместе в дни Машиаха. Рабейну Пхая. Венахаш афар лахмо. Сказано в Торе, что нахаш прах есть будет. Валька хамар, коль емей хаеха, лирмос алимота Машиах. Так и сказано, что прах ты будешь есть все дни жизни твоей. Это сказано в Торе в книге Берешит, когда змей получил свое проклятие. Сказано, все дни жизни твоей, что значит все дни жизни твоей, просто сказать, что змей будет есть прах. Будет понятно, сколько змей живет, столько будет прах есть. Ответ, все дни жизни твоей, включая дни Машиаха. Остается также проклятие на дни Машиаха. Человек, проклятие с него будет снято. Он не должен будет в поте лица зарабатывать себе на хлеб. Женщина, которая мучается родами, с нее будет снято ее проклятие. Змей остается проклятым. Он просто не нужен будет для мироздания. Мидраш Танхума. Венахаш афар лахмо, шейну митрапел и маши гугурит габриот лафар. Мидраш Танхума говорит, что нахаш, прах, останется пищей его, что не излечится он по причине того, что творение он спустил до праха земли. Радак. Венахаш афар лахмо, змей будет есть прах земной. Кмоше гая ло давар ахер, келомар ло яшух адам ми Исраэль. Имеется в виду только прах, что людей при этом кусать он потеряет способность. Ликутей Алахот. Что это за состояние, когда будет пастись вместе лев и вол, волк и ягненок, что это имеется в виду? Ликутей Алахот. Шируха шалом гамуфла. Это чудесный мир. Шейд галей латит, который возникнет в будущем. Киекар гамахлокет пхинат лага дахерфамит папехет. Что суть конфликта, который возникает у людей, заключается в жаре вращающегося меча, который охраняет путь к Ганедену. Это страсть. Суть конфликта между людьми заключается в страстях. Что-то человеку не додали, где-то какая-то страсть у него была задета, его эго задето, его чаяния, его интересы, что-то они не поделили. Нимшах михет адама ришон, и это продолжается от греха первого человека, шаль едезе нитгареш миганеден, и поэтому он был изгнан из Ганедена. Медзрахаим шишам гашалом гамуфлаш елатит, от дерева жизни, ибо там мир чудесный, который возникнет в дальнейшем. Вот этот чудесный мир, когда не будет у нас страстей, захлестывающих нас, приведет к изменению природы человека, так что люди смогут жить между собой в мире, в гармонии, и как следствие волк будет вместе с ягненком пастись, а змея потеряет способность жалить человека и продолжать смешение добра со злом. Тема нашей лекции «Волк и ягненок. Чудесное состояние мироздания в конце дней». Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Я помню, на одной из лекций вы сказали такую фразу. Сказали мудрецы, если разум вступает противоречие с чувством, всегда побеждает чувство, грубо говоря, страсть. Если то, о чем вы сейчас говорите, правда, то во времена Машиаха человек должен измениться, потому что тот человек, которого мы знаем сегодня, живет страстями, и это совершенно естественно.
Правильно так и сказано, что Всевышний создает нового человека, у него будет новое сердце, то сердце, которое будет связано с разумом. Поэтому здесь и сказано, что люди едят всякую гадость. И эта гадость влияет как раз на то, что сердце у человека отдельно, мозг отдельно, а человеческое «я» связано с его сердцем. И весь вопрос, в какой степени мышление, исправленное мышление человека, может оказать влияние на его сердце.
И второй вопрос. Такая связка там идет. И юноша умрет столетним, а потом во второй фазе прихода Машиаха наступает
полная пропажа смерти.
Так вот, вопрос, Машиах появляется после первой фазы. Если это так, то тогда можно предвидеть приход Машиаха. Когда юноша будет умирать столетним, это и есть предвестник.
Нет, речь идет уже... Речь идет уже о периоде, когда Машиах, да, придет. Просто первый этап прихода Машиаха, он будет еще в некоторой мере переходным, и состояние мира, который будет принципиально отличаться от нашего, будет в дальнейшем. Мы во многих аспектах встречали эту идею в книге пророка Йешаяху, точнее в комментариях на саму книгу, потому что пророк Йешаяху в явном виде не делил времена Машиаха на фазы. Комментаторы из его слов аналитически приходят к каким-то умозаключениям по этому вопросу, но в явном виде пророк Йешаяху не делил времена Машиаха на фазы.
Ну, я просто хочу продолжить. Совершенно очевидно вот сегодня, глядя на то, что мы имеем в мире, что через определенное время обозримое люди таки будут жить и умирать молодыми столетними. Значит ли это приход Машиаха или что-то другое? Потому что мы и так, человечество и так идет к этому состоянию. Понимаете, что я хочу сказать? Здесь есть какая-то, может быть, идея другая, но люди и так придут.
Вы уверены, что люди будут в 100 лет молодыми?
Да, безусловно. По крайней мере, к этому все идет.
Думаю, что...
Может быть, столетний в том смысле, о котором говорит пророк, и то, что мы сегодня понимаем, это нечто совершенно иное. Вот как в шестом поколении.
Я полагаю, что постижение человека в вопросах анатомии и медицины не есть то, что имел в виду пророк.
Да, ну вот я это и задаю вопрос.
Да-да, однозначно, пророк имел в виду не это, пророк имел в виду, что... человек будет молодым по причине того, что грех не будет его старить. Не то, что найдутся какие-то медицинские средства, генетическое воздействие на человека, а то, что грех перестанет его старить, то есть до того, как Адам вкусил от древа познания добра и зла, человек был вечным. После того, как Адам вкусил от древа познания и зла, человек, то есть он сам, в общем-то оставался вечным. До тех пор, пока зло постепенно не начало влиять на него. Если до этого зло не имело выхода и не имело возможности влияния на него, то дальше зло начинает влиять. И чем дальше мы от Адама, чем наше поколение дальше от Адама, тем мы уже настолько упрочились в этом зле, и настолько уже наши процессы старения духовного ускорены, что... Мы дальше. Так вот, об этом говорил пророк.
Духовной мудрости.
Вы учили о том, что книга пророка Исаии разделена, грубо говоря, на две части. Увещевание и утешение. Идея Бога и Ягненка встречается в обеих частях. И в одной, и во второй. И что мы учим из первого, и что мы учим из второго?
Книга пророка Йешаяху делится на две части. Первая, которая до 40 главы, которая говорила, в первую очередь была обращена к его поколению. Задача сделать Машиахом царя Хизкияху, а Санхерива Гогом и Магогом. И там, соответственно, пророк обращается к ним и говорит им, что такое Машиах, его периоды, и в частности приводит этот вопрос. Увещевание нам в конце дней предполагает, что оно исполнится в конце Эдомского периода, то есть в наши дни, я надеюсь, где-то. И оно обращено к людям другого поколения. Ну, в частности, та же самая идея повторяется, как вы правильно отметили, в обоих местах. В чем разница, не знаю, потому что мы сегодня это учим как люди нашего поколения, и что понимали, что ощущали, что чувствовали люди поколения пророка Йешаяху, мы представить себе не можем.
Я хотел спросить, что вы имели в виду, когда сказали, особенно в государстве Израиля. Там же очень много религиозных.
В государстве Израиля очень много религиозных, совершенно верно. Тем не менее, преследование религиозных, которое есть в государстве Израиль, оно лишний раз свидетельствует о том... То есть это преследование, оно идет под лозунгом, что мы более святые, чем вы. Плюс рознь внутри религиозной общины, беспричинная ненависть, отношения друг к другу неуважительные внутри религиозной общины. Оно по тому же самому принципу. Есть возвышенные святые люди, и каждый гопник скажет им, что я более святой, чем ты. Раньше такого не говорили. Сегодня это в высшей степени, к сожалению, актуально.